А между прочим, проституток коровами и не называют. Они дают не чтоб нравиться, а чтоб зарабатывать, ну, хотя бы на хлеб. Так что, если кто-то вам сказал так, то сказал истину. Ну, признайте, исправляйте свою ошибку. А если вам сказали, не сказали, то это не обозначает, что вы не корова. Это обозначает лишь, что кругом вас вежливые люди. И видите, если вы играете такую корову, корова еще лучше, раб хуже. Когда вы играете такого раба, тогда у вас эта рана в сердце так открыта, что это может открывать или в вашем сердце овальное отверстие, а еще больше, если ребенок страдает от этого, сердце ребенка. Сердце – орган любви. Сердце – мама. Если в сердце рана открытая, это рана в душе моей мамы. И эту рану может бить только отец, когда мама ее провоцирует. Когда проститутка начинает требовать, чтобы ее полюбили, потому что используют, тогда против нее используют оружие. Понимаете? Как только вы видите и отвратительность или отрицательно, все равно, как относитесь к проститутам, и эти другие, у вас очень много разных слов на это дело, знаете, вы сейчас видите в этой проститутке самого себя. И ваши мамы или бабушки, и вы сами могли всю жизнь жить только с этим мужем и ругать всех женщин без перерыва до того, что дочерей своих тоже дядями. Кто вы или кто такая женщина? Это женщина, настоящая проститутка, которая делает все, чтобы доказывать, что она не проститутка. Что, доказывала? Перед людьми, которые верят эту ложь, доказывала. А перед Богом не доказывала. И вот такие женщины могут в старости так хлопнуться, что в 90 лет начинают устроить скандалы от ревности. А ревность – это и есть ненависть. А ненависть – стресс, который противоположный любви, которая убивает любовь. Так, придет этот отец, который видел, что через неделю, да, у Натальи Афанасьевны опять часы, как странно. Так, ну, я закончу 5 минут. Так, значит, придет этот отец, который понял ревность жены и понял, что на жену надеяться невозможно, а дочка болеет. Придет ко мне, скажет, как я могу закрыть это отверстие овальное у дочери? Не скажу. Вы когда-то строили стену из кирпичей?
Да.
Такой нормальный мужчина. Так, я говорю, представьте, что в стене такая дырка. Какая-то пуля здесь прошла. Угу. Что вы делали бы? Возьмите прямо карандаш, идите. Как строите? Он думает, скажет, хорошо, сюда ставлю вот этот, ну, материал этот цементный. Ага. Так, ну, сюда поставлю эти кирпичи, сюда тоже вот соединяю вот такое. Так, понимаете? Строю, строю, говорю, а может быть, можно строить из другого материала? Можно, можно. Угу. Так, что эти кирпичи? Пойдете вы в сердце дочери теперь с кирпичами, что ли? Нет. Это кирпичи любви. А? Отцовской любви. Неважно, материнской или отцовской. Если мама любит папу, сделает эту стену из своей любви. Если папа любит маму, несмотря на то, что эта женщина такая ревнивая, он сделает это так. И он такой умный человек, действительно, нужно было. Он продумал на то, этого, что спрашивает от меня. Он еще говорил, как он соединяет вот так, что если кто-то будет теперь стараться разрушать эту стену, но это навсегда, ага, останется. И как вы думаете, справился он? Он справился так, что через месяц пошел делать исследование, в порядке было. Угу. Неважно, кто делает, мама или папа. Важно, чтобы один из семи нашел себя и начинал жить. Тогда другой тоже приходит, может быть, очевидно, приходит за ним. Бабушка может тоже, потому что мы не можем прожить жизнь других, а то, что мы делаем из-за себя, своим близким, это действует. Но, конечно, родители могут эту стену разрушить легче. Все, что не делается своими руками, этого ведь не оценивают. То есть не ценят.
Перерыв. А у нас вчера было замечательное событие. У одной из наших участниц был юбилей. И почему я хочу поздравить перед перерывом? Потому что сладкий подарок. Может быть, захочется поделиться с друзьями. Ольга Анатольевна, мы вас сердечно поздравляем все, я думаю, с днем рождения, с юбилеем. И желаем, чтобы вы были такая же красивая, такая же успешная и всегда так же молоды. Даже, посмотрите, никому не говорим, какой юбилей. Алексей Михайлович Бирюков, очень бы хотелось познакомиться. Не подойдете?
Продолжаем. Так, мне нужно опять одно замечание делать. Вот спросите все от себя. У меня с юмором в порядке или как? Ой, как быстро ответили. Знаете, те, которые ответили, вы сами не знаете, что говорите. Я сказала... Спросите от себя, у вас с юмором все в порядке? А вы я сказала, спросите от себя. Ага. Мне кажется тоже, что маловато. Потому что, знаете, если я как-то, ну, не хочу смотреть, что что-то хуже, чем есть, тогда мне всегда придет сразу жизненный опыт, который говорит: не представляй, что люди лучше, чем они есть. То есть придет обязательно кто-то или еще больше, которые говорят такую чушь о том, что я говорила, что можно сказать: милый человек, у вас с юмором не все в порядке. Вы хотите эмоциональное выступление. Потому что иначе вы просто начинаете зевать и заснете. Так, хорошо, я учитываю это. Это говорит, что не говорю, как покойник в гробе. Ага. Не говорю, как профессор, который только говорит по-научному. Правильно? Шучу. Угу. Мы ведь все так говорим. Понимаете? Я часто повторяю: не зацепитесь за слово. Как только скажу, ух, сразу зацепится, и сразу бегают за угол говорить того так серьезно, что я шутила. Милые люди, если говорите что-то, если открываете рот, но, пожалуйста, задумайтесь, что за этими словами. Этих слухов, что во мне уже за короткое время здесь наслышно, так много. Это все не про меня. Это лишь ваше понимание. В Риге был такой случай, тоже куча вопросов всяких. Один вопрос: почему вы относитесь к одиноким людям так плохо? Так. Другие сразу охают: как плохо? Я понимаю, что человек думает. Я говорю про парных отношениях, потому что у нас такая тема. Женское и мужское начало, правильно? Не говорю, там тоже я говорила про это много. Так, я не говорю сейчас то и так, что, пожалуйста, все одинокие люди, встаньте, теперь стойте, пока вам будет ясно, что вы состоитесь тоже из женского и мужского начала. Ага. Это что я не это, как это, но не обращаю внимания, не подчеркиваю это, не говорит, что я отношусь к вам плохо. Это вы так понимаете? Ага. Ну, неправильно понимаете. Ну, сколько можно еще на другом языке сказать: нет плохого человека, нет хорошего человека, есть только человек. Я не могу говорить через каждое предложение снова этого, а то вы все уйдете и скажете: она ничего нового не говорит. И учитывайте это. Все равно, о чем я говорю, если кто-то сделал бы статистику, половина не то, что это и это, а половина из нашего числа относились бы к этому положительно, другая половина отрицательно. Ага. А я говорю только об этом, что есть. Понимаете? И в том, что есть, есть и эта половина, и другая половина. И если я говорю про хорошем, то и не говорю сейчас про этом плохом, то это не обозначает, что этого плохого нет. Или я говорю про плохом и не говорю про хорошем, что этого хорошего нет. Постарайтесь думать сердцем, пропускать через сердце. Был здесь один вопрос. А почему пропускать всю эту гадость через себя? А через чего вы еще свою гадость пропускаете? Может, хотите мимо пропускать? Пожалуйста. Вся жизнь летит мимо вас. Придете в следующей жизни и живете точно такую жизнь. Обидно. Тратили так много времени, а времени у вас и так мало. Потому что вы так много эту времени тратите. Мы не можем никогда одновременно говорить о чем-то всю истину. Понимаете? Если я говорю одну семушку, тогда посадите этого и вырастите для себя и корни, и ствол, и листья, и цветы, и плоды. Дайте себе это время. Не торопитесь, а то в один момент просто никуда уже идти не можете. Сил нет. Слишком много торопились, поэтому. Вчера, когда читала эти вопросы, у меня пришло в голову, что я вот опять говорила о чем-то, чтобы есть объяснить, и смотрю, а народ не понял суть дела, сразу зацепился за слово. И пойдет теперь и говорит, Вильма сказал, что Калининград, ой, там такие ужасные люди, все переполнены ненавистью, ни один туда не идите. Сказала я так. А кто понял так? А кто не понял так? Значит, понимаете, вы боитесь поднимать руку, что поняли, что я говорила, что они плохие. Патогенная зона. А спрашивали ли от себя, что это обозначает? Просто так, патогенная зона и все. Угу. Просто так, знаете. Да. А я говорила эту местность вообще. Туда. Ага. Да. Вот, да. Так что от этого места действительно нужно переехать, потому что Калининград находится на могиле. Угу. Я чувствовала этого. Но я не знала этого. Я помаленьку, освобождая свою ненависть, которого страхом притягивала, которого в себе подавляла, убивала до бесчувственности, так что он никогда себя не явила. Но это стресс, когда получила вот эту последнюю капельку с атмосферы Калининграда, начинала так здесь, как вулькан, просто активно работать. И мне, ну что делать? Если я чувствую, что это проблема ненависти, откуда, что, почему, не знаю. Но я чувствую, что этого нужно освободить. Хорошо. Освобождаю. Раз, два, так. 3 недели от этого я страдала астмой. Болезнью ненависти, которого подавляем своей ненавистью. Ненависть к ненависти вызывает астму. Когда, скажем, родители ужасно ненавидят всего плохого, и у ребенка нет права выражать свою ненависть, которая растет на почве родительской ненависти, которая называется очень большой любовью, тогда ребенок заболеет астмой. У меня тоже появилась астма. 3 недели, кто перенес когда-то хоть астматический бронхит, знает, что это самое ужасное заболевание, потому что душит тебя медленно до смерти. Куда бегать? Кому заставлять жить за себя? Себе нужно справиться. Я освобождаю, я освобождаю ненависть. Начинаю чувствовать кругом, начинаю чувствовать вертикально. И тогда придет ко мне информация. Говорит человек, который знает это дело. Говорит, ой, я Калининград, и есть такое место. Потому что Калининград внутри пустая. Потому что Гитлер там строил нижний этаж Калининграда. Как это, военные заводы. А кто там строили? Военнопленники. А энергия военнопленника – это энергия ненависти. И что делал Гитлер, когда убегал из Калининграда? Он утопил всю этот этаж. Там до сих пор плывут трупы этих сотни тысяч военнопленников. Как вы думаете, этот поступок что? Любовь к человечеству? Это ненависть к человечеству. Калининград не просто могила, а это могила ненависти, на котором хотел построить свое могущество человек, который так говорил, любил человечество, что взялся спасти этого человечества от всех гадов. То есть убивать всех этих плохих. Это Гитлер. Он призвал к себе всякие духовные учителя, поддержители, эти астрологи, все работали в пользу Гитлера. Чтобы убивать отрицательность. Из большой любви. То есть, нет, не из большой любви, а с большой любовью, которая ненависть, он делал этого. А если мы не понимаем этого, зацепимся за то материальное, что там есть, ни в коем случае не хотим отдать. Гордимся этим, что мы имеем города-героя. Знаете, очень ужасно действует на людей знание, что они имеют своего города или свою страну. Какое большое имущество. Бывает, что у человека ничего другого нет, но он такой гордый, что плюнет каждому человеку, который что-то сам сделал, что-то сам умел, куда-то достиг сам, плюнет в лицо. И спросите все, от себя? Есть ли у вас такая гордость? И если ответите нет, простите. Ошибаетесь. Ага. У всех в каком-то мере есть. А когда начинаете освободить крышу так, как освободите, тогда окажется, Господи, какая еще большая. Угу. Прямо уже эгоизм. Не то, что хочу, а уже есть. Знание, что я лучше от того, что я. Вот москвич, или я русский, или я эстонка. Понимаете? Как только такая мысль появляется, ага, учитель пришел, говорит, освобождай свой эгоизм. А то начинаешь считать естественным, что все другие поступают так, как ты считаешь правильным. Эгоизм так всегда требует. Он ведь знает, что хорошо. И делает. Обязательно. Так. Теперь приглашаем нашу следующую пациентку.
Хотела сказать, что я 15 лет в Калининграде прожила с детства.
Родились
до 15 лет. Нет, родилась на Украине, но меня в трехмесячном возрасте отвезли.
Ага.
И до 15 лет жила в Калининграде.
Угу.
А потом у мамы была очень большая проблема с гинекологией, а ее отец был директор роддома, хирург-онколог. И она поехала делать операцию, ей вырезали все органы в Черкассы, уже на Украину. И из-за этого мой отец и моя семья переехали. То есть это была основная причина, потому что на самом деле у меня у отца была там очень большая карьера, и он переезжать не собирался, это была там даже такая сложность в семье.
Вот. Вообще, когда я говорила теперь про эту энергию ненависть, тогда случилось так, что несколько раз попали мне на прием люди, которые, особенно помню последнюю мужчину где-то, лет 45, когда я начинала говорить про ненависть. Он пришел с женою, он встал и начинал нервно ходить по кабинету, а у меня кабинет 10 квадратных, то есть он крутился, крутился, крутился. А когда я называл слово «Калининград», знаете, он делал такой вот зверский вот крик, взял за уши и просил, может ли он выходить. Он вышел. И тогда пришел обратно, успокоил себя там на улице, пришел обратно и сказал, я 30 лет назад служил в Калининграде. Мы все болели. Это было как каторга. Уже все знали, если посылают офицеров в Калининград, то это каторга. Там обязательно заболеешь. Угу. И в Калининграде было где-то до лета этого года такая густота больных СПИДом, что на первом месте в мире. Теперь там в Сибири какие-то районы стали от наркомании просто превысить это число, но не густоту. Так, что обозначает СПИД? Это дважды отрицание самого себя. Это нежелание быть никто. Понимаете? Это ужасное желание. Ужасно быть кто-то. Хоть кто-то. Но это мне дело есть ужасное желание. И вот куда ведет. И такое место действительно нужно бросать. Нужно построить себе хоть шалаш в лесу и там построить хотя бы новый город. Ведь сколько площадь есть, почему такое число людей должен мучиться только от имущества? Неужели нужно, что там земля проглотает это место? Но это какие тогда потери в людях, понимаете? Если у вас там есть люди, знакомые, родственники, тогда, может, помогаете им все равно куда переехать, потому что там жизнь все равно стоит. Все калининградцы так говорят. Значит, уже критическое состояние такое, что никому даже не интересно заниматься в Калининграде хоть чем-то, а не только в состоянии ожиданий. Это как летаргия. Ожидают, что кто-то живет за них, что валится с неба какое-то счастье, и они проглотают этого, хоть получают себе. Они беспомощные в этой энергии. Они не могут понимать, что... Потому что ведь ненависть уничтожает, как огонь, как пожар. Или когда мы разочаруемся на все это, что есть, тогда этот пожар подавляется под землю, как огонь под пеплом, и действует, как угарный газ. Понимаете? Незаметно просто убивает нашу любовь, так как угарный газ – яд крови, яд любви. Мы можем говорить даже на уровне президента, что надо развиваться духовно. Но, к сожалению, школьное образование, опять это обязательное образование, которое было, от которого мы так страдаем, не ведет к духовному развитию. Это ведет к увеличению ума, к уничтожению мудрости. Что обязательное образование? Мы можем собирать в один класс только самые умные дети. Дать туда самого хорошего учителя, который учит свой предмет очень хорошо. Но если вы представляете, что... Но разве действительно все люди как машины, которые выходят из конвейера? Нет ведь. Каждый личность. Значит, каждый как своеобразное растение, которое растет своим временем, своим ритмом, по-своему. А теперь он должен учиться за один час точно того, что все учатся. Если мы думаем, что так можно и так обязательно, тогда обязываем, и тогда просто действительно качественный материал от обязательности просто убивается и просто становится все равно, чем навозом. Останутся только некоторые машины. И мы их уважаем, возьмем в пример и заставляем своих детей и самих себя быть такими же машинами. От ума бесчувственными. Нужно ли это? Но на этот вопрос, конечно, ответьте каждый сам себе. Может быть, это помогает вам не обязывать детей на все, что в мире есть. Дети просто не выдержат. Если они сами хотят, чтобы нравиться вам, чтобы доказывать свою любовь, которого доказывать невозможно, то и настоящий друг, который по-настоящему любит, придет на помощь. И вот ваше тело пришло вам на помощь. А теперь скажите, что вы хотели сказать.
Угу. Ну, проблема такая, что с мышцами, атрофия мышц у меня диагноз. Ну, не всех, а некоторых разделов. Вот. Ну, как бы точно диагноз мне не могут поставить. Потому что именно в такой форме, как у меня, как бы, ну, я так поняла, встречается, ну, крайне редко. Вот.
Ну, сколько вы книг прочитали?
Ваших? Угу. Ну, я начала не с первой, первую сразу не купила. Вот только сейчас купила. Начала, по-моему, с четвертой или с третьей. Ну, сейчас вот несколько, третью читаю по счету. Вторую, по-моему, которую у вас. То есть я начала не с первой книги. Потом только другие у меня появились.
Ну, что там нашли для себя?
Ну, я еще была на прошлых лекциях.
Ага.
Была на сентябре.
Угу.
Ну, очень много вообще, на самом деле, для себя нашла. Но основное, вот, как, что меня в прошлый раз поразило на лекциях и книге, то вот, мне кажется, какая-то из глубинная причина, вот это чувство вины. И чувство вот стыда какое-то, ну, видимо, или перед родителями, что-то такое связанное, которое вот, возможно, переросло в какие-то такие формы.
Угу.
Ну, вот я, по крайней мере, как бы вот пока до этого докопалась. Хотя, наверное, есть там еще куча всего.
Но если заболевание есть, то обязательно есть и куча всего. Ну, так. Да. Ну, чем вы занимались? И есть ли какие-то изменения?
Мне как-то сложно ответить на этот вопрос. Я как бы вообще чем занималась? То есть я пыталась вот прочитать такую литературу и просто понять вообще, в чем смысл, и для себя как бы понять, что как бы я неправильно как жила, что неправильно оценивала, как вот мотивировала свои поступки, желания, возможности, то есть какие-то желания переоценила свои и так далее. Вот.
Ну, прошлый курс, и вот вчера мы говорили, эти проблемы почек, от которых зависит, как двигаются наши жидкости в организме. Что вы там себе нашли?
Я вчера не была, я была в пятницу.
Да.
У меня вчера просто не получилось, я не знала.
Видите, это тоже такое, что вы всегда тогда там, где, но где не нужно, а когда нужно, тогда не там.
Не знаю, как бы вообще вот так вот по жизни, когда мне уже поставили диагноз, лет 25, хотя как бы мне это с детства, лет 10, наверное, может быть, очень медленно развивалось. Мне вот как бы казалось уже последние годы, что меня вообще определенное направление ведет где-то. Вот как, знаете, вот как подсказывает, куда нужно двигаться, как, что. Но это только вот, может быть, последние лет 5 стало происходить.
Вот. Так, медленно развивается. Какое растение? Которого обязывают расти. Которому создают всякие условия хорошие. Только не такие, которые нужны.
У меня меня вот с детства родители очень, ну вот это тоже, я думаю, очень такая важная тема, очень много требований ко мне было. То есть я должна была там учиться только на пятерке, там, в музыкальной школе, только на медали должна закончить, как бы. Вот я соответствовала, там, закончила. Но у меня из-за этого всегда вот был такой страх, что вот я буду не соответствовать. То есть там нужно было поступать в институт. Я поехала не в тот институт, куда надо экзамен сдавать, а куда нужно брали без экзамена вообще, например. То есть потому что у меня всегда был страх, вот, что я что-то не так делаю. А вот, например, если я получала четверку в школе, мы маму уже вызвали в школу и говорили, ваша дочь уже не 5 получила, понимаете, 4 там. И мама моя всегда принимала активную часть, она была представителем родительского комитета школы, например, то есть активную часть всегда она как-то вот двигала. И у меня всегда как бы, вот я оглядывалась назад, вот, и не всегда такое, видимо, было чувство страха, что что-то будет не так, вот. С музыкальной школой тоже. Как только закончила школу, с тех пор моя музыка вообще не занимается. В плане я не играю. Хотя я закончила хорошо. Да.
Что это говорит? Это говорит, что она жертва требовательности родителей. Возьмите ее в пример. Может быть, перестанете так ужасно требовать от своих детей. Начинаете задуматься на то, для чего мой ребенок пришел на этот мир. Начинаете от ребенка тоже спрашивать, что ему нужно. И начинаете учитывать этого. А если ваш ребенок привык так обязательностью, то есть командованием, сколько угодно вы хорошо командуете, что он уже перестал думать сам. Угу. Он уже, то есть командование для него уже необходимость, жизненная необходимость. Почему человек дойдет до такого ужаса? А потому что боится ответственности. Слишком большая ответственность, обязательность, а слишком большая обязательность – это безответственность. Как хорошо делать, как командуют. Своими мозгами вообще не двигаешься. Потом ответствовать не нужно. Угу. Тот, кто командовал, тот виноват. А мне хорошо. Угу. Понимаете, почему молодежь стал уже так ленивым? Как старые люди говорят, где причина? Но в корнях, в этих старых людях, проблема которых молодежь, освободили бы эту молодежь. Молодежь мог тоже бы расти, то есть развиваться. Спросили бы от молодежи, что им нужно, дали бы им, как растению, если нужно немножко водичку, немножко солнца, немножко возможностей. И больше ничего и не нужно. Вы дали любовь свою, и они росли бы. Все мы ведь придем на этот мир, чтобы развиваться. Это такая необходимость, что просто иначе не можем дальше быть. Значит, необходимость ведь учиться. А если мы обязываем этого же самого делать, тогда скоро будет так, что Если хочешь, мамаша, папаша или бабушка, дедушка, пожалуйста, сделай сам. Потому что я уже не я. Я раб. Я просто тряпка. И мне стыдно жить такую жизнь. Стыдно из-за того, что в том, что мы обязанные, мы никогда не получаем такого уровня, чем чувствовать себя человеком. У каждого человека есть хоть одна какая-то способность, с которым этот человек придет на этот мир. Он придет развиваться в этом. Остальные все уроки жизни, или домашние, или школьные, или рабочие, они необходимые для развития этой способности –